В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Главная тема сегодня – акция оппозиции в День России в Москве, в Петербурге и в других городах, в том числе за границей. А также продолжающиеся волнения в Турции, экономическая ситуация в России, мнение американских аналитиков. И чем концепция общественного телевидения на Украине отличается от российской. Эти и, возможно, другие темы в информационной программе «Время свободы». В Москве недавно завершилось шествие оппозиции в поддержку политзаключенных под лозунгом «За вашу и нашу свободу», в котором, по оценкам организаторов, участвовали более 20 тысяч человек. По оценкам городских властей, около 3 тысяч. А по мнению моих коллег, которые работали на месте событий, примерно 10 тысяч. Со мной в эфире Светлана Павлова, которая только что вернулась в наше бюро с шествия, которое она освещала в телеэфире на нашем сайте свобода.орг и в эфире «Радио Свобода». Светлана, здравствуйте, и мой первый вопрос к вам. Согласны ли вы с той или иной оценкой, которую дают относительно количества участников шествия?
Здравствуйте, Александр. Я также приветствую всех слушателей «Радио Свобода». Ну, я думаю, что и оценка официальных властей, и оценка, которую приводят представители оппозиции, она не совсем верна, то есть, видимо, истину нужно искать где-то посередине. Я, наверное, соглашусь с моим коллегом Марком Крутовым, который тоже сегодня вел трансляцию с этого марша, о том, что численность вряд ли превысила 10 тысяч человек. Ну, почему можно делать такие выводы? Например, когда шествие дошло уже до финальной точки, а завершалось оно в конце Болотной площади, после чего люди стали расходиться кто по Пятницкой улице, кто по Ордынке. На самом деле возглавляла это шествие колонна под флагами партии РПР «Парнас» и партии «Солидарность». И впереди всех шли лидеры РПР «Парнас», а также оппозиционер Алексей Навальный, которого эта партия намерена выдвинуть в качестве кандидата в мэры Москвы, которые состоятся 8 сентября в этом году. Так вот, когда Алексей Навальный только появился на этой акции, это вызвало большой ажиотаж среди журналистов. Дело в том, что он приехал всего на один день из Кирова, где сейчас проходит процесс по делу Киров-Леса, за одно из уголовных дел, которое заведено в отношении Алексея Навального. Так вот, Алексей Навальный вернулся в Москву на один день из Кирова специально для того, чтобы принять участие в этой акции. Вокруг него тут же возникла толпа журналистов, и когда шествие дошло до Болотной площади, тоже вокруг Навального было большое количество людей с видео, с телекамерами, с фотокамерами. Даже произошла небольшая давка между журналистами, и когда Алексей Навальный уже отправился на Пятницкую улицу, где находится штаб-квартира партии РПР «Парнас», за ним ринулась толпа из, не знаю, наверное, человек 50 журналистов, а также просто гражданских активистов, граждан, которые, возможно, вели какие-то трансляции в своих социальных сетях. Сразу же за ним закрылась цепочка ОМОНа, больше никого не пускали в эту сторону, люди немножко беспокоились. Ну и, собственно, вскоре, где-то буквально через 5 минут, ОМОН ушел, ОМОН распустил эту цепочку, людей стали выпускать и на Пятницкую улицу, остальные люди, большая часть толпы ушла на Большую Ордынку, на параллельную улицу, и, наверное, где-то уже минут через 10 толпы не было, то есть люди разошлись, то есть какие-то люди еще оставались там гулять, свернув флаги, свернув транспаранты, но надо сказать, что вот это шествие, которая началась от Калужской площади, достигла своего финала на Болотной площади. Оно достаточно быстро потом ушли люди домой, к станциям метро, поэтому я не думаю, что количество участников превышало 10 тысяч человек. Вряд ли это цифры, те цифры, о которых говорят представители оппозиции.
Светлана, а марш прошел, насколько я понимаю, очень организованно, без нарушений. Единственное, что до начала шествия были задержаны человек 10, которые отказались свернуть флаги движения «Левый фронт», так?
Да, совершенно верно. Но вот подробности нам в интервью об этом рассказал представитель организации ОВД «Информ». Мы с ним связались по телефону. Послушаем, что сказал в интервью «Радио Свобода» представитель ОВД «Информ», которого зовут Даниил Бейленсон. Прошу прощения, у меня небольшая произошла техническая накладка. Сейчас мы все-таки услышим этого представителя. Я надеюсь, я пока скажу о том, что действительно были эти задержания. Вот, сейчас мы все-таки услышим представителя.
Задерживали активистов символика Левого фронта, несмотря на то, что нет еще постановления суда о запрете этой организации. Задержали порядка 7-8 даже активистов Левого фронта. Задерживали, по словам очевидцев, достаточно грубо. Задержали также одного националиста, сторонника Дмитрия Боровякова. Применяли, в общем-то, грубую физическую силу у людей. Отбирали флаги и заталкивали их в автозаке. Одному человеку стало плохо сердцем. Его позвали скоро, потому что скоро там присутствует. И вот, как сейчас стало известно, его освободили.
Это говорил представитель ОВД «Инфо» Даниил Бейленсон. Но также еще был небольшой инцидент на этой акции, несмотря на то, что она прошла в целом спокойно. Это в самом начале, еще до того, как началось шествие, перед колоннами основными люди с националистической символикой зажгли фаер. Но это все было достаточно быстро прекращено, это обошлось без каких-либо особых последствий. Вообще, надо сказать, что националистов на эту акцию не звали, хотя какие-то флаги имперские, вот эти вот черно-желто-белые, они в толпе были видны, но они были не в основной колонии, они в основном где-то были впереди пары вот этих флагов, но были представители левых сил, были представители ЛГБТ-движения, представители различных либеральных организаций, ну, в том числе уже названная мной РПР «Парнас партия», движение «Солидарность», которое в нее входит. Ну, и также скажу, что среди участников сегодня мы встретили Наталью Кавказскую, это мама Николая Кавказского, одной из фигурантов так называемого «болотного дела». Николай Кавказский был арестован в конце июля прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. На прошлой неделе во время предварительного слушания по делу о событиях на Болотной площади, которое начал рассматривать здание Московского городского суда, Наталья Кавказская говорила о том, что ситуация, которая сейчас происходит, вот эти все процессы по болотному делу, они вынуждают ее выйти на улицу 12 июня, что раньше она не проявляла интереса к подобного рода акциям. И послушаем, что она нам сказала, нашим корреспондентам на этой акции сказала на сегодня.
Вы заметили, что сегодня Россия плакала с утра? Россия отождествляется женским началом. Не случайно говорит «Россия – мать». Я тоже мать. Мне очень тяжело, когда мой сын, ну и другие сыновья, я понимаю, горе матерей, которые страдают из-за того, что их дети сейчас находятся в тюрьме. И поэтому Россия сегодня с утра, она плакала из-за того, что ее сыновей, дочерей сажают в тюрьмы необоснованно, что клевещут на них, что начались тенденции к массовым репрессиям. Я думаю, что только так мы можем повлиять. Мы мирные, законопослушные граждане, и выражать свой протест против произвола, который сейчас происходит, мы можем только таким образом. В принципе, и мой сын, и те, кто ходили 6 мая, они тоже пришли на мирную акцию. И не их вина, что так все получилось. Это, наверное, вина тех, кто должен был охранять, кто должен был осуществлять общественный порядок, общественную безопасность. Но они не справились с этой задачей, но всю вину возложили на тех людей, которые пришли 6 мая 2012 года на мирный митинг. Я тоже сегодня пришла на мирный митинг. У меня нет никакого оружия. У моего сына не было никакого оружия. Но получилось так, что вот приходится сейчас приходить на мирное шествие, чтобы защищать своего сына и других ребят. И, в общем, других, кто так необоснованно сейчас сидит в СИЗО.
Говорила Наталья Кавказская, которая сегодня присутствовала на марше в поддержку политических заключенных, и она также раздавала значки с надписью «Свободу узникам 6 мая». Но я должна еще отметить, что на этой акции сегодня побывало некоторое количество известных людей, известных и политиков, и гражданских.
Светлана, как раз об этом я хотел вас спросить. Кроме Навального, которого вы упомянули, были же и Касьянов, и Рыжков, и Илья Яшин. И я знаю, что вы общались с личного, брали интервью, я видел это в прямом телеэфире на нашем сайте, у нескольких тоже достаточно известных человек. Что вы можете о них сказать? сказать.
Да, как раз к этому подвожу, Александр. В частности, мне удалось побеседовать с бывшим депутатом Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадием Гудковым. Мы с ним побеседовали о том, какой смысл вообще вот сейчас выходить на эти акции, возможно ли как-то повлиять на власть таким образом. Так вот, Геннадий Гудков считает, что выходить на акции необходимо, и он считает, что подобные выступления так или иначе оказывают воздействие на представителей властей. Послушаем кусочек из этого интервью.
Расскажу вам притчу про двух лягушек, которая известна еще лет 200, когда они обе попали в кувшин со сметаной. Одна сразу сдалась, а вторая решила побарахтаться. И спаслась, потому что она лапами сбила сметану в масло. Поэтому я считаю, что мы обязаны выходить на гражданские митинги. Это, безусловно, действует на власть. Это каждый митинг, это как удар. Пусть по кажущемуся монолиту там гранитному, но тем не менее он ее все равно разбивает, этот удар кувалдой. Поэтому каждое сегодня такое шествие, это все равно очень важно в морально-психологическом отношении. Это важно с точки зрения становления гражданского общества. Это важно с точки зрения оказания давления на власть. Такие шествия, такие митинги очень серьезно продвигают Россию вперед к нормальному демократическому правовому государству.
Это говорил Геннадий Гудков. Но и несмотря на то, что акция сегодня была заявлена как акция в поддержку политических заключенных, наверное, одной из основных ее тем стали предстоящие выборы мэра Москвы. Как я уже сказала, они назначены на 8 сентября. Во многом эта тема стала основной из-за присутствия Алексея Навального, который намерен выдвинуться в качестве кандидата от партии РПР «Парнас». Много кричали участники акции в поддержку Алексея Навального, и к традиционному лозунгу подобного рода акции «Россия без Путина» люди присоединяли лозунг «Москва без Собянина», кричали слова в поддержке Алексея Навального. Ну и возвращаясь к интервью с Геннадием Гудковым, которое я взяла у него на этой акции, вот послушаем, что он сказал о шансах оппозиции на предстоящих выборах московского градоначальника.
У меня это вызывает ассоциацию с романом Орвала, где было написано: сначала отними, потом отдай, и когда ты вернешь прежнее, то, что было, тебя будут любить за это. Вот власть примерно то же самое пытается сделать, только в таком искаженном, извращенном варианте. Кто у нас отнял прямые выборы губернаторов? Власть. Произошло это в 2004 году под предлогом надуманной доктрины борьбы с терроризмом. Сейчас нам возвращают вроде бы как выборы, но эти выборы с фильтрами, различными барьерами в виде муниципальных подписей, дискриминационными барьерами. Это выборы, которые по большому счету назначаются украдкой, как в Москве, за 3 дня до истечения срока, когда вообще их можно было объявлять. Назвать сегодня выборы в России губернаторов прямыми, честными, равными может либо глупый человек, либо специально обученный пропагандист.
Как вы полагаете, удастся ли кому-то из представителей оппозиционных движений, ну, хотя бы принять участие в выборах мэра Москвы?
Я думаю, что Алексей Навальный будет. Зарегистрирован Сергей Митрохин. Надо идти обязательно Прохорову Михаилу. Я критиковал КПРФ за сговор в Московской области, по Жуковскому и по губернатору. Но в Москве не поступили, как полагается. Они выдвинули сильную кандидатуру, харизматичную, Ивана Мельникова. Сказать сейчас о том, что Собянин победит в первом туре, было бы совсем неправильным.
Вы думаете, Алексей Навальный, ему действительно могут разрешить подобную электоральную активность?
Сегодня у власти не очень большой выбор. Либо продолжать губительную для самих себя политику закручивания гаек, которая неизбежно приведет к их свержению, либо все-таки отпускать гайки, открывать какие-то предохранительные клапаны. Я думаю, что да, возможно участие Алексея Навального. Власть может на это пойти для того, чтобы снять возникающую и продолжающуюся нарастать в обществе напряженность.
Говорил бывший депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков, принимавший сегодня участие в марше в поддержку политических заключенных, но, как я упоминала, помимо известных политических персон, сегодня на акции присутствовали и, скажем так, деятели культуры. Но, в частности, вот своими впечатлениями с моим коллегой Марком Крутовым поделился поэт и публицист Лев Рубинштейн.
У меня очень двойственное, а может быть даже тройственное сейчас состояние. Огорчительным, мне кажется, то, что все-таки мало народу по сравнению с предыдущими акциями подобного рода, что и объяснимо, конечно, и устали все, и многих нет в Москве. И, по-моему, не очень хорошая была система оповещения в этот раз. Но неважно, прийти те, кто должен был, кто хотел и кто считал возможным. Я хожу на эти акции, хотя головой понимаю их не очень большую эффективность. Но хожу для себя. Я лозунга не написал, но сегодня в Фейсбуке как бы вывесил свой лозунг, если можно так сказать. И я написал, что не сопротивляться фашизму – самоубийство. Примерно это я делаю девизом своих хождений на подобные акции.
Сказал в интервью «Радио Свобода» поэт и публицист Лев Рубинштейн, постоянный участник акции гражданского неповиновения. Ну и надо отметить, что мы также сегодня в ходе нашей трансляции побеседовали с большим количеством просто простых граждан, которые пришли на эти акции. Но вот говоря о моих впечатлениях, создается ощущение, что по сравнению с теми акциями, которые были в конце 2011 года, в начале 2012 года, то есть первые большие массовые акции оппозиции, на последних акциях стало больше, наверное, в процентном соотношении людей старшего возраста, взрослых людей, пожилых людей, больше, чем молодежи. Ну, если, опять же, судить по каким-то знакомым, которые раньше ходили, а теперь перестали, то есть многие из молодежи, возможно, разочаровываются, хотя я не могу сказать, что молодежи совсем не было. Нет, молодых лиц было тоже очень много, но в том числе были, в частности, люди более старшего возраста, многие из тех, с кем я общалась, говорили, что они уходят на акции еще с конца 80-х годов. Ну, а вот послушаем еще одно мнение. Это простая участница сегодняшней акции. Она была и 6 мая прошлого года на той акции, когда происходили крупные задержания. Та акция, которая закончилась потасовкой между ОМОНовцами и демонстрантами, и по мотивам которой власти, следственные органы завели дело о беспорядках, то есть власти расценили происходившее как массовые беспорядки. Так вот, эта участница считает, что дело сфабриковано, она вспоминает события прошлого года, и по ее мнению, конечно же, по ее мнению, то, что произошло в итоге, было провокацией со стороны властей и правоохранительных органов.
Но они-то не виноваты, я в прошлом году сама была. Я была не только участником, я и наблюдала даже, когда мне почему-то перекрыли дорогу ОМОНовцы. Почему мне и моим всем, которые рядом стояли, перекрыли, не дали пройти на разрешенный митинг? Почему? Потом вдруг-то выскочили в масках, всю эту суматоху какие-то начали бросать в них. ОМОНовцы стали нас хватать. Я выскользнула, потому что я поменьше, я могла увернуться. Но я не ушла, я стала в сторонке, где и стала наблюдать. Хватали невинных людей, а тех, кто бросал в масках, их почему-то никто не хватал. У меня вот волос дымом. Я вспоминаю эту картину. У меня было дико. Все стояли, вот такие же прекрасные лица, милые, ни у кого ничего не было. И вдруг-то ворвались откуда-то молодые парни. Почему они их не хватали? Почему они мне закрыли дорогу, чтобы я не прошла на митинг? Вот нас целый ряд был. Это все было спланировано. Спланировано.
Говорила одна из участниц сегодняшней акции, которая присутствовала также и на марше миллионов 6 мая 2012 года. Ну и возвращаясь к тому вопросу, с которым мы начали нашу беседу, Александр, и напомню для тех слушателей, которые, возможно, только что подключились к нашему эфиру, по данным московской полиции, серьезных происшествий во время сегодняшнего мероприятия не было. Правоохранительные органы приводят данные о том, что в шествии приняло участие около 6 тысяч человек. Организаторы акции, естественно, приводят другие цифры. По словам одного из заявителей шествия Петра Царькова, на улицу вышло около 30 тысяч человек.
По мнению организаторов, акция прошла успешно. Сегодня пришло около 30 тысяч человек, по нашим оценкам. Когда головная часть колонн была в районе Балчуга, хвост еще только поворачивал около кинотеатра «Ударник». Поэтому, вот, по мнению организаторов, по мнению людей, которые считали численность пришедших возле рамок, сегодня вот прошло через рамки и присутствовало около 30 тысяч человек.
Это говорил Петр Царьков, но я напомню, что мы с моим коллегой Марком Крутовым считаем, что все-таки вряд ли было больше 10 тысяч человек сегодня на Якиманке и на Болотной площади. И Петр Царьков также рассказал, что следующая крупная оппозиционная акция, скорее всего, состоится после вынесения судебного решения по делу в отношении оппозиционера Алексея Навального, который сегодня фактически возглавлял шествие в поддержку политических заключенных. Александр?
Светлана, спасибо огромное за такое яркое, я бы сказал, трехмерное описание всего, что происходило в Москве сегодня. Вы упомянули еще и Марка Крутова, конечно, который также работал вместе с вами. И на шествии был также наш коллега Иван Трифилов, и он тоже вместе с нами в студии. Иван, здравствуйте. У меня первый вопрос к вам такой. Обычно каждое шествие и каждая акция подобного рода запоминается в том числе определенными лицами, лозунгами, транспарантами. Всегда есть процентов 10 участников, которых можно назвать, ну, самыми яркими. Вы много таких шествий наблюдали, освещали их и в нашем эфире, и делали фотографии для нашего сайта. Скажите, вам что-то такое сегодня запомнилось?
Ну, я бы сказал так, что ничего особенного сегодня не было. Те же, в принципе, лозунги, которые были на прошлых акциях, я скажу, что весь прошедший год любая акция, которая, оппозиционная акция, которая проводится в Москве, она как-то связана с событиями годичной давности 6 мая 2012 года с болотным делом. И, соответственно, люди выходят на эти акции, как поддержать людей, которые сейчас находятся под следствием или уже чьи дела разбирают в судах. То есть и сегодня активисты несли портреты людей, которые сейчас находятся под стражей. Ну, кто-то креативно подошел, у кого-то были свои маленькие плакатики, но ничего, честно говоря, ничего особенного сегодня такого, чтобы можно было запомнить, я вот не заметил.
Иван, а вы согласны с оценкой нашей коллеги Светланы Павловой относительно количества участников и относительно того, что в большинстве своем на этом шествии были люди зрелого возраста?
Что касается численности, действительно, я тоже независимо говорил с разными людьми, не с одним человеком поговорил, то есть это были не, собственно, организаторы акции, а люди, которые в них участвуют регулярно и которые разбираются в том, сколько людей пришло. Все они, как один, сказали, что не больше 10 тысяч. То есть фактически все сошлись, я никому своего мнения не навязывал, не передавал чужие слова, просто спрашивал мнение людей. И эти люди, знающие люди, которые знают, о чем говорят, они знают, как выглядят крупные митинги, как распределяются люди там, они говорили, что было 10 тысяч. Что касается участников, здесь я не согласен. Все-таки молодежи было очень много, и, в принципе, я не могу сказать, чтобы ее было больше или меньше, чем на предыдущих акциях. Да, были пожилые, но тут опять надо учитывать формат проведения. Если бы был только митинг, тогда бы пожилых пришло больше. Тут было шествие, тут, на мой взгляд, все-таки было больше молодых.
Иван, спасибо. Я напомню, что на сегодняшнем шествии в Москве под лозунгом «За вашу и нашу свободу» работали мои коллеги Светлана Павлова, Иван Трифилов и Марк Крутов. Ну и продолжая тему сегодняшнего мероприятия в Москве, с нами на связи Игорь Бакиров, один из главных координаторов движения «Белая лента» и сопредседатель движения «Гражданская федерация». Игорь, здравствуйте. Я знаю, что вы в шествии сегодня не участвовали, поскольку вам пришлось остаться дома, но вы явно наблюдали за происходящим и на сайте «Радио Свобода», я надеюсь, и в социальных сетях, и где-то еще. Скажите, вот там, где вам удалось все посмотреть и послушать, какие лозунги и какие речи говорились, понаблюдать за тем, как это проходило. Вот у вас, если использовать такой кулинарный термин, осталось какое послевкусие?
Прежде всего, Александр, добрый день. Действительно, я смотрел сегодня трансляцию, в том числе и по «Радио Свобода», это действительно так, и комментировал ее и у себя на странице, и в Твиттере. Что касается, прежде всего, я вот сейчас внимательно послушал ваших коллег по поводу численности митинга. Ну, давайте так, что ГУВД дает цифру 6 тысяч, мы как бы, ну, организаторы, в данном случае, там, Петя Царков дал цифру 30 тысяч. Я, конечно, с ним не соглашусь, но и не соглашусь с вашими коллегами. Вот ту картинку, которую я видел, в том числе и у вас на сайте, и по другим, как бы, трансляциям, моя оценка где-то так 13-15 тысяч, ну, просто по опыту уже таких массовых акций, это я знаю. Что касается послевкусия, ну, вы знаете, честно говоря, я доволен. Единственное, что могу сказать, вот те ребята, которые были задержаны, 10 человек на Болотной, сейчас находятся в ОВД Якиманка, и в настоящий момент по-прежнему находятся они в автозаке, и им не разрешают даже передать воду. Это вот о тех негативных последствиях, и мы вот сейчас, все гражданские активисты, звоним в ОВД, прокуратуру с требованием хотя бы, чтобы им разрешили воду.
Игорь, скажите, мои коллеги утверждают, что по их оценкам в шествии участвовало примерно 10 тысяч человек. Организаторы акции говорят, что их было намного больше. А по вашим источникам сколько пришло людей?
Вы знаете, я уже научился, благодаря в том числе и моим коллегам-организаторам и данным ГУВД, все это складывать, делить на 2 и вычитать примерно 10%. То есть я утверждаю где-то 1013-15.
Ну, ваши оценки недалеко ушли от оценок моих коллег. Вы слушали то, что говорилось сегодня. И, например, то, что говорил Алексей Навальный, другие выступавшие в тот момент, когда они шли по улице, и корреспонденты пытались у них, в том числе наши, брать интервью. Вам запомнились какие-нибудь наиболее яркие слова?
Вы знаете, я при всем уважении к Алексею готов его поддержать, но опять же от безвыходности, потому что действительно мы сейчас не можем предоставить никакого иного кандидата, кроме как Алексея Навального. Каких-то ярких моментов мне не запомнилось, честно скажу. Вот кто-то, по-моему, сегодня из ваших коллег сказал, что падает маленько креативность. И это, к сожалению, действительно так.
Игорь, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был один из главных координаторов движения «Белая лента» в Москве, сопредседатель движения «Гражданская федерация» Игорь Бакиров. Главная политическая кампания грядущих месяцев в России запланированы на 8 сентября выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. О важности этой кампании для гражданского общества, собственно, много говорили участники сегодняшнего марша в Москве. Движение протеста, напомню, и началось с массовых акций в поддержку честных выборов. И в знак протеста против подтасовок и нарушений во время выборных кампаний 2011-2012 годов. Российские неправительственные организации «Голос», «Сонар», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы» разработали проект совместного независимого наблюдения за сентябрьскими выборами. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, член Совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров.
Идея очень простая. Как все наблюдательские организации, мы занимаемся наблюдением за выборами. То есть основная наша функция – это организовать наблюдателей, обучить наблюдателей, скоординировать их на сами выборы. Примерно так же действуют все наблюдательские организации, поскольку в Москве есть наблюдатели, которые больше знают, ориентируются на все наши структуры. Было бы естественно, мы это договорились сделать, реализовать совместное наблюдение. Соответственно, мы и все организации открыли запись наблюдателей. Потом будем направлять, поскольку город большой, из единого центра координировать невозможно, будет построена структура координации по районам. И всех наблюдателей, которые хотят наблюдать в конкретном районе, будем от всех организаций направлять одному координатору в данный район. Обучение совместное, то есть кто бы ни занимался обучением, мы оповещаем всех записавшихся через каждую организацию, через каждое движение наблюдателей одновременно.
Кто еще участвует в этой инициативе? «Сонар», «Гражданин-наблюдатель», «Росвыборы», «Голос», еще какие-то организации подключаются? У «Яблока» есть своя сеть наблюдателей? Или вы не будете с ними связываться, с партийными структурами?
Да, я понимаю. Есть наблюдатели, которые, во-первых, партийные, во-вторых, просто независимые наблюдатели, которые записываются через партии. Пока мы просто еще не успели переговорить и о чем-то договориться с партиями, я предполагаю, что будем как минимум обмениваться информацией о том же обучении, да, о возможности координации в день выборов. Вот. А дальше зависит от того, насколько каждая та или иная партия захочет с нами сотрудничать. Потому что у нас качественные программы обучения, которые были бы, я думаю, интересны наблюдателям и людям, записавшимся в член комиссии с решающим голосом зимой, весной. И поэтому, я думаю, будем как-то действовать совместно и в этом направлении с ними, и с партиями.
Я перечислил вот 4 организации общественные, которые участвуют в этой совместной инициативе. Кого-то я забыл?
Больше нет таких больших наблюдательских структур в Москве. Ну, если вдруг появится, будем разговаривать.
Сколько количественно наблюдателей нужно для того, чтобы покрыть всю Москву, Московскую область? Хотя бы порядок назовите, пожалуйста.
Это я бы рассматривал 2 региона отдельно. Почему? Потому что понятно, что в Москве плотность наблюдения будет гораздо выше. Мы же тоже не можем направлять куда-то наблюдателя. Наблюдатель записывается наблюдать тот район, в котором он хочет наблюдать. Поэтому, рассматривая Москву, в идеале хотелось бы, чтобы было не меньше 6000 наблюдателей. А если удастся достичь такого интереса к этой деятельности, тогда удастся закрыть многократно каждый УИК. В принципе, удобно, когда на участковой комиссии, когда на участке действуют совместно 2 и более наблюдателей. В Московской области ситуация другая. Там будем действовать в зависимости от того, сколько людей запишется. честно говоря, не могу сейчас даже оценить, сколько мы рассчитываем там собрать наблюдателей. Районные центры, надеюсь, что закрыты будут.
Дмитрий, вот я, например, совершеннолетний гражданин России, полный намерений помочь организовать честные выборы. Что мне делать? Как я? Куда мне обращаться?
Самый простой путь участвовать в проекте наблюдения – это через формы записи, открытые в интернете нашими наблюдательскими организациями, записаться. Там мини-анкетка есть, в которой надо будет указать район, в котором вы хотите наблюдать, да, ваш опыт, ну, какие-то минимальные сведения о себе. Знаю, что на данный момент уже открыты формы записи на сайте Сонары гражданин-наблюдателя, Росвыборы. Если еще не открыли, то откроют на днях. Заходите, это совместный проект, как мы уже говорили, поэтому неважно, через какой сайт вы запишетесь, в итоге с вами будет связываться, наверное, координатор того района, который вы укажете в анкете.
Что собой представляют курсы или учеба?
У нас есть несколько в данный момент типов обучения. Есть курсы для записавшихся зимой и весной членов комиссии стран решающего голоса. Вы знаете, что у нас теперь участковые комиссии постоянные, на 5 лет сформированные, очень много независимых членов комиссии прошло. Вот для них организованы такого типа курсы. Это обычно серия из 2-3 лекций. В данный момент читают лекции представители голоса и гражданин-наблюдателя. Эти формы записи тоже есть на сайтах соответствующих организаций. И там есть краткое пояснение к этому. Сейчас в связи с объявленными выборами и объявленным набором член комиссии правосовещательного голоса, наблюдателей и контролеров в других статусах, да, будут запущены лекции, примерно те же, которые читались к президентским и парламентским выборам, с некоторыми, конечно, модификациями, с учетом нового опыта наблюдательских. Это уже будет не серия лекций, наверное, это будет по одной лекции, да. Посоветую вам через сайт «Гражданин-наблюдатель». Я знаю, что они вот уже сейчас готовят расписание своих лекций. Первые лекции можно будет найти там, кто уже хочет в ближайшие дни на них пойти.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» был член Совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров. Продолжая тему сегодняшних оппозиционных акций, в Петербурге, где власти запретили провести оппозиционное шествие, состоялась акция под названием «Не митинг». Активисты оппозиции собрались на Марсовом поле, чтобы раздать листовки в поддержку политзаключенных участникам одиночных пикетов. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Таня, добрый день, расскажите, как все прошло?
Вы знаете, прошло против ожидания даже очень живо. Очень многие сейчас согласны с тем, что формат митингов обычных, и шествий, вот этих привычных акций, он уже как-то приелся. И главное нарекание к этим акциям состоит в том, что приходят люди, которые, в принципе, знают, о чем они будут говорить, знакомы с образом мысли и точки зрения друг друга, и они друг другу это все еще раз рассказывают. Микрофон. И а те люди, которые не ходят на митинг, они этого не слышат, они не приходят, и очень как-то получается, что эту акцию проводят люди сами для себя. Поэтому, раз уж так сложилось, что в Петербурге так сурово власти отказывают всем в шествиях и в митингах, решено было формат несколько сменить и организовать вот именно этот не-митинг. То есть люди пришли на Марсовое поле, нам сказать, пришло достаточно много народа, и стали там готовиться к таким одиночным пикетам, достаточно массовым одиночным, извините за оксюморон, потому что там группами по 10-15 человек потом расходились уже по разным улицам и площадям. Но вот на митинге, где пел Вадим Крылев, там поэты какие-то стихи читали после того, как была решена проблема со звуком, потому что сначала, конечно, его не было, но потом подвезли мегафоны и как-то справились. Но главное, что привезли, например, такой стенд с фотографиями с разных протестных акций. Он вызвал такую очень симпатичную реакцию. Люди могли приносить свои фотографии, прибавляли к этому стенду. Кроме того, принесли бумагу, фломастеры, всякие принадлежности рисовальные. И люди с большим увлечением, просто сидя на коленках, на земле, рисовали эти плакаты. Вот я была с ребенком лично, мой ребенок придумал плакат «Россия, разведись с Путиным», «Путин, разведись с Россией». И другие дети что-то рисовали, и взрослые рисовали. И потом эти плакаты предложили волонтерам, чтобы люди разошлись и как-то рассказали другим, не интересующимся политикой в той же мере, вот о том, что с их точки зрения происходит в России. Главной темой, конечно, была свобода политзаключенным, свобода узникам болотного дела. Многие пришли в таких выразительных белых футболках. «Я был на болотной, я приду еще». «Дело против Навального, дело против меня». Шарики белые с теми же лозунгами, там на болотной беспорядков не было. Среди вот этих фотографий мне запомнилась фотография маленькой девочки, которая держит плакат «Свободу всем». Так что люди приходили и просто общались друг с другом, они обсуждали в таких небольших кучках проблемы современные, которые волнуют их больше всего. И потом уже действительно расходились в народ, можно сказать. Поэтому можно резюмировать, что, наверное, в Петербурге сегодня был опробован совершенно новый формат массовой акции. И если сначала он прошел с некоторой заминкой, то потом люди как-то привыкли, что ими не руководят, им не говорят чего-то с трибуны, они сами делают. И в этом может быть, наверное, главное значение вот этой акции сегодняшней.
Татьяна, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи была корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Я уже говорил, что акции в поддержку политзаключенных сегодня прошли не только в российских городах, но и за границей, например, в Париже и в Берлине. Сейчас с нами на связи гражданский активист, живущий в Берлине, Алексей Козлов. И, Алексей, здравствуйте. У меня сразу вопрос к вам. Акция, которая сегодня должна была пройти у здания российского посольства в Берлине, состоялась ли, сколько человек пришло и тоже как это было?
Здравствуйте. Ну, она еще должна состояться, просто разница во времени 2 часа. И, во-вторых, сегодня в Берлине рабочий день, и поэтому мы проводим акцию в 6 часов вечера, чтобы люди после работы смогли в этом поучаствовать. Будет она с российского посольства на Унтерден-Линден.
Скажите, лозунги примерно такие же, как и в Москве, в Петербурге, или, может быть, вы хотели внести что-то новое, свое? И, опять-таки, кто все-таки организует эту акцию? Какой-то комитет или это просто добровольная группа граждан?
Ну, сейчас это инициативная группа, но мы собираемся учредить организацию, которая будет называться «Солидарность с гражданским обществом России». И часть из учредителей этой организации будут проводить это мероприятие напротив посольства. Также в этом участвует такая инициативная группа, уже организация российских студентов и исследователей, живущих в Берлине, «Айдесембрист». Вот это две основные группы, которые это все делают. А что касается лозунгов, то мы, конечно, в принципе, повторяем те же лозунги, которые есть в России в этой связи. Помимо прочего, отдельной темой будет принятие гомофобного закона, который был проголосован Государственной Думой вчера. Эта тема достаточно острая. И, естественно, мы добавляем свое, а именно обращение к Европейскому Союзу и, в частности, к Республике Германия в связи с этой ситуацией, с иностранными агентами, с политическими заключенными и так далее, что и Европейский Союз, и Германия должна предпринять соответствующие шаги для того, чтобы эта ситуация была исправлена, ну, в своих каких-то возможностях.
Алексей, для вас и для ваших друзей какое значение имеют такие акции? Вот чисто по-человечески, почему лично вы участвуете?
Во-первых, это акция солидарности. Во-вторых, болотное дело – это мое дело. Я был на Болотной площади, и Следственный комитет проводил обыски в офисе моей организации в декабре 2012 года. И я непосредственно, одна из причин, почему я нахожусь здесь, в Берлине, это болотное дело. И для меня это как бы в некотором смысле личное. Но я всегда был гражданским активистом и, естественно, понимаю, в какой ситуации находятся те люди, которые сидят в следственном изоляторе. Помимо прочего, мы собираем средства для помощи этим людям и будем продолжать эту активность.
Алексей, все гражданские активисты, с которыми мы беседуем, говорят, что, конечно же, приговор по болотному делу предопределен, но, тем не менее, если продолжать давить на власть шаг за шагом, то все сильно может измениться. Вы согласны с такой мыслью?
Я в некотором смысле пессимист в этой ситуации. Я думаю, что российская власть не подаст назад, по крайней мере, в рамках болотного дела, которое сейчас уже есть. Но, может быть, оно не будет расширяться неограниченно, как есть некоторые признаки того, что вот этот заговор с региональным участием и так далее, который на данный момент находится в зачаточном состоянии, возможно, и протесты, и международная реакция предопределит то, что российские власти откажутся от вот этой части планируемого, будем так говорить, болотного процесса. К сожалению, те, которые сейчас люди находятся в заключении, я в этом смысле, к сожалению, могу сказать, что вряд ли их судьба улучшится, но наша задача и проявить солидарность, и сделать эту ситуацию максимально гласной и понятной для всех, включая жителей Европы.
Алексей, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи из Берлина был гражданский активист Алексей Козлов, один из организаторов сегодняшней акции у здания российского посольства в Германии, в Берлине на Unter den Linden, также под лозунгом «За нашу и вашу свободу».
Как вам живется в России 21 века?
Мне живется. Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Мы переходим к международным темам. Одна из самых главных – это, конечно, события в Турции. В Стамбуле минувшей ночью произошли новые столкновения между полицией и демонстрантами, как и накануне. Полиция применила слезоточивый газ, водомет и резиновые пули, вытесняя протестующих. Сейчас площадь Таксим занята подразделениями полиции, а манифестанты все еще укрываются в расположенном рядом парке Гизи. Столкновения минувшей ночи названы самыми ожесточенными со времени начала антиправительственных демонстраций 12 дней назад. Премьер-министр Турции, глава правящей исламистской партии справедливости и развития Реджеп Эрдоган, заявил, что никакой толерантности в отношении демонстрантов больше не будет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Всю минувшую ночь на стамбульской площади Таксим продолжались акции протеста. По разным данным, до 100 тысяч человек пришли поддержать демонстрантов, обосновавшихся в палаточном лагере Гизи, названном именем соседнего парка, который власти собирались снести, чтобы построить на его месте крупный торговый центр. Во вторник ранним утром более 1000 полицейских стали вытеснять демонстрантов с площади, применяя слезоточивый газ и водометы. В ходе столкновений с полицией погиб 23-летний студент одного из стамбульских вузов. Десятки людей были ранены. Митингующие были вынуждены покинуть лагерь, однако вечером они стали опять собираться на площади. Айнур приехала на площадь Таксим из азиатской части Стамбула.
Я не принадлежу никакой политической партии. Я просто пришла сюда, потому что не хочу, чтобы людей поливали водой и травили газом. У меня здесь сын, ученик лицея. Я пришла поддержать его и буду здесь до последнего. Может, меня кто-то услышит. Много людей в больнице. Я знаю, власти об этом говорят. Все нормальные люди должны прийти сюда.
Всю ночь демонстранты сражались с полицией. Людей поливали водой, обстреливали пластиковыми пулями, а затем началась газовая атака. По всей видимости, провокаторы совершили поджог прилегающих зданий. Полиция обвинила в этом демонстрантов и стала действовать еще жестче. Участник акции Айдын.
Здесь все в респираторах. Невозможно дышать, в глаза попадает ядовитый дым, свистят пластиковые пули. Это начало гражданской войны, которая охватит всю Турцию.
Соседние гостиницы открыли свои двери для тех, кто оказался в трудной ситуации. Люди несли туда раненых на руках, где им оказывали медицинскую помощь. Тех, кто сильно отравился, отправляли в больницы. Многие были без сознания. Девушка по имени Айнур рассказывает.
Я пришла сюда после того, как полиция стала атаковать людей. Я верующая и считаю, что власти должны быть милосердны. Я хочу, чтобы соблюдали мои права. Я хочу, чтобы люди имели право протестовать и выражать свое мнение. Они могут сидеть на площади, если хотят. Я против государственного насилия.
На площадь Таксим вышли и те, кто еще недавно поддерживал премьера Реджепа Эрдогана и его партию. Сюда пришли даже имамы, которые призвали Эрдогана уходить, говорит демонстрант Айдын, который считает, что Турция стоит на пороге народной революции. Стив – журналист одного из американских изданий.
Все приходят сюда в масках, чтобы не отравиться. Я свидетель этих событий, которые никогда не забудет турецкий народ. Это народ в основном очень образованный. Эти люди хотят свободы и не уйдут никуда отсюда.
Со стороны властей слышались извинения за слишком жесткие действия полицейских. Однако премьер-министр страны Реджеп Эрдоган, обещавший встретиться с представителями демонстрантов, по-прежнему позволяет себе довольно жесткие высказывания. В своих выступлениях перед сторонниками своей партии он называет митингующих мародерами и вандалами. Активисты движения «Гези Парк» сомневаются, что встреча с премьером принесет им хоть какие-то реальные результаты. Количество участников акции протеста свидетельствуют о рождении новой Турции, говорят они. Это будет страна с независимым средним классом, который ценит права человека. Мы победим. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На Украине представлен очередной проект общественного телевидения «Громадский.ТВ». «Громадский.ТВ». Полноценное его вещание в интернете ожидается в сентябре. Это уже второй подобный проект за последние два месяца, что эксперты объясняют возросшей потребностью украинского общества в независимых телепродуктах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Презентация нового проекта общественного телевидения состоялась в Киевской галерее «Лавра». До осени его создатели должны решить две главных проблемы – найти деньги и подходящие площадки для будущих трансляций. Учредителем канала выступила общественная организация «Громадське ТВ». По словам ее руководителя Романа Скрипина, украинский проект не имеет ничего общего с начавшим вещание в мае общественным телевидением России.
Общественное российское телевидение создавалось, я так понимаю, на бюджетные деньги, то есть сверху. Вот было решено в Кремле, у нас было уже ОРТ, не случилось, теперь делаем ОТР. От перестановки букв суть порядка поменялась. Изначально было понятно, что это проект, который контролируется властью и будет контролироваться властью. А наша инициатива – это инициатива снизу. Сами журналисты инициируют создание общественного телевидения. Ни чиновники, ни депутаты, ни президент, ни правительство, никто либо из олигархов. То есть вот собралось определенное количество журналистов. И пока что на собственные деньги, вообще без посторонней помощи, создает проект.
Разговоры об общественном телевидении на Украине ведутся давно. Наиболее активными были попытки его создания после Оранжевой революции на базе государственного канала УТ-1. Однако планы властей так и остались на бумаге. Не веря больше обещаниям политиков, журналисты теперь сами создают общественное телевидение в интернете. В нынешнем проекте 15 человек, и шестеро из них ранее работали на телеканале TVI. В конце апреля с этого оппозиционного канала уволились более 30 сотрудников из-за скандала, связанного со сменой собственника. Источниками финансирования интернет-телевидения будут гранты, пожертвования от граждан и предпринимателей, а также доходы от рекламы. Деньги на развитие канала могут давать и представители власти, и оппозиции. Главное условие – официальное оформление платежа и гарантия невмешательства в редакционную политику. Примечательно, что в мае состоялась презентация еще одного международного проекта общественного интернет-телевидения «Спільнобачення». Этот ресурс, как отмечает один из его основателей, Валерий Пекар, из-за разных концепций не будет конкурировать с громадским ТВ.
«Спільнобачення» основано на принципах краудфандинга, то есть финансирования вещания большим количеством независимых партнеров, людей, которые своим финансированием скорее проявляют гражданскую позицию. И принципы краудсорсинга, то есть участие большого количества волонтеров в создании контента. Что касается творческой конкуренции, она, конечно же, будет присутствовать, но она в интересах зрителя и в интересах всего общества. Идея общественного интернет-телевидения настолько востребована, настолько витает в воздухе, что подобных проектов будет возникать множество.
Из 46 миллионов украинцев сейчас, по разным данным, от 12 до 15 миллионов пользуются интернетом. Продолжает Роман Скрыпин.
Каждый день возрастает количество людей, которые пользуются интернетом, скоростным интернетом. Я знаю четко, что наша аудитория, она уже перестала смотреть телевизор, она ждет своего продукта. Поэтому я более чем уверен, наша аудитория маленькой не будет. Тем более аудитория телеканалов падает каждый день. А по поводу продукта, редакционная рада заседала, то есть практически вся организация. У нас был брейнсторминг по поводу продукта, что мы будем делать. Мы понимаем реальные и препятствия для этого, и ограничения, но хотим в сентябре выйти как минимум с одной программой ежедневной итоговой, но также не исключено создание там программ расследований и документальных фильмов. То, в чем мы мастера на самом деле. Но мы пытаемся объединить большее количество людей.
Правоохранительные органы предлагают Верховной Раде усилить контроль над интернетом. От принятия соответствующих законов могут пострадать неугодные власти интернет-СМИ, в том числе и создаваемое громадское ТВ, убеждена директор Института массовой информации Виктория Сюмар.
Для украинской политики опасен сам интернет как явление, как среда, где сегодня живет уже достаточное количество избирателей, достаточное количество украинцев. Сегодня существует законопроект фактически по регулированию интернета, который предполагает возможность СБУ закрывать сайты, интернет-сайты. Естественно, это очень опасные тенденции, и это свидетельствует о том, что власть украинская делает очень серьезные выводы о ситуации, допустим, в той же Турции, пытается каким-либо способом влиять на процессы, происходящие в интернете. Сегодня там есть гораздо более опасные явления для власти, такие как тот же Facebook, допустим, нежели этот канал, но в принципе, учитывая, какие журналисты его делают, конечно, он тоже может стать очень серьезным информационным субъектом.
Новый проект общественного телевидения был представлен как логическое продолжение истории честных масс-медиа на Украине, популярной в 90-е львовской газеты «Поступ», закрытого в 2005-м общественного радио и по-прежнему выходящих изданий «Украинская правда» и «Зеркало недели». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы завершаем информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что большая ее часть была посвящена оппозиционным акциям, которые прошли сегодня в Москве, Петербурге, в других российских городах и у российских посольств за границей в День России под лозунгами «За вашу и нашу свободу» в поддержку политзаключенных. Все это время с вами был Александр Гостев. Вместе со мной была продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь и всего вам доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней живет сила.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений. Новое в законодательстве и комментарии специалистов. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».